С вами Виталий Яровой. Здравствуйте. Сегодня мы снова говорим об Андрее Платонове. Его повесть «Котлован» – самое, быть может, страшное произведение из когда-либо написанных. Не потому, что в нем изображен расчеловеченный мир, который и до него довольно часто изображался. Нет, его мир как раз густо, чисто по-платоновски очеловечен. Но потому, что он полностью лишен религиозных скреп – и поэтому никак не отзывается на смысловые запросы своих постояльцев. Человек с человеком связан не через безвоздушное пространство, а через Бога, одним своим существованием, объединяющим все без исключения концы человеческих судеб. Но как быть, если стремящиеся к объединению в одно целое люди не хотят с этим считаться? Тогда возникает разъединенность, не могущая быть исправленная никакими усилиями. Любой человек становится тогда одиноким странником, в общем, лишенным всяких координат, опустевшим абсурдном пространстве. Каждый уподобляется ненаходящему покоя Каину. Что, собственно, происходит с героями Платонова? Каинитство становится уделом каждого из них. В мире с каинитской заданностью координат, бесконечно строящимся котлованом, может стать что угодно. Страна, в которой живут множество необъединенных одной целью людей, или же объединенных целями ложными. Строящий себя по каинистским правилам, по ходу своего разрастания, требующий все более и более новых правил упорядочения, город, обычный городской многоквартирный дом, живущим внутри него в разброс и ничего не понимающими в окружающем людьми. И сама отдельно взятая человеческая душа, наконец. Повесть Платонова часто трактуют как произведение, написанное в обличительном смысле. Мол, Платонов, пускай даже нечаянно, не по собственной воле, но исчерпывающе отобразил в нем ложность главной коммунистической идеи о будущем всеобщем счастье человечества. Однако все не так просто. Уже с самых первых страниц автор вводит читателя в изначально обессмысленный мир. Далее же, по мере продвижения сюжета, бессмыслица только усугубляется. Правда, можно было бы подумать, что тема абсурдности жизни заявлена лишь в качестве тезиса, так как далее приводится объяснение, вследствие чего она возникла и когда началась. И тем самым возникает предположительная возможность некоего ретроспективного ракурса. Намеки на это и вправду есть. Например, в рассуждениях главного героя Вощева, подразумевающих изначальное наличие неких сил, ставших виновниками насильно воцарившегося в мире абсурда. Далее цитата. «Как будто кто-то один или несколько немногих извлекли из нас убежденное чувство и взяли его себе». Более внятно в Вощевском же соображении, пришедшем ему в голову во время лежания рядом с мертвым телом колхозного активиста, далее цитата, «некогда действующему с таким хищным значением, что вся всемирная истина, весь смысл жизни помещались только в нем и более нигде. А уж Вощеву ничего не досталось, кроме мучения ума, кроме бессознательности в несущемся потоке существования и покорности слепого элемента». Конец цитаты. А также в последующем комментарии. «Так вот, отчего я смысла не знал. Ты, должно быть, не меня, а весь класс испил. А мы бродим, как тихая гуща, и не знаем ничего». Конец цитаты. И все же явно происходящая в повести активная советизация жизни, по всей видимости, не причина этой пустоты, а ее следствие. Суть в другом. В почти стопроцентной вероятности, что любое событие в этом мире с непрочными безрелигиозными ориентирами должно обернуться прахом. Не потому, что даже побуждение его познания бессмысленно, а потому, что в нем ничего и никогда не изменится при любой попытке его улучшения, будь это попытка благой или неблагой. Мир, где отсутствует Бог, настолько плохой, что движение в нем возможно только в одном направлении – к худшему. У Платонова именно изначально бессмысленный мир. Герои повести своими действиями только усугубляют эту бессмысленность. Даже если принять во внимание, что большинство событий вроде бы увидено глазами вощего, упрямо этот смысл ищущего. Тем не менее, даже к концу повести он его не находит. Не потому, что его вообще нет, и тем более не было, но потому, что он испарился ввиду усыхания пространства живой, напрочь лишенной божественного духа жизни. Вощев, начиная свой путь в поисках чего-то, о чем толком и сам не знает, только задумывается об этом. Сам он считает, что его задумчивость о плане общей жизни. Но беда в том, что и общей жизни в этом мире быть не может. Все люди разобщены без всякой надежды на восстановление единства ввиду того, что единство возможно только через отсутствующего Бога, что понятно и Вощеву, который по этой причине, далее цитата, «гулял мимо людей, чувствуя нарастающую силу горюющего ума и все более уединяясь в тесноте своей печали». Конец цитаты. «В поисках, происходящих в пустом, неподвижном пространстве». Снова цитата. «Воздух был пуст, неподвижные деревья бережно хранили жару в листьях, и скучно лежала пыль на безлюдной дороге». В пространстве, почти наверняка догадывающемуся о своей изначальной бессмысленности, как догадывается, впрочем, большинство из тех, с кем Вощев встретится на своем пути. И совсем не случайно один из эпизодических персонажей «Счастливой Москвы», где мироздание находится в ненамного лучшем состоянии, приблизительно в это же время размышляет, далее цитата, «о пустоте высокого грозного мира, всасывающего в себя человеческое сознание». Конец цитаты. Но ведь и сознание пусто, как пейзаж вокруг по инерции движущегося тела. Нигде нет ответа ни на один вопрос. Отсюда вопрошающее неизвестно о чем и неизвестно кого небо, которое видит томящийся всеобщей неопределенностью Вощев. Он, кстати сказать, в начальном варианте звался Климентовым и, следовательно, особенно был близок Платонову, одарившего его этой своей родовой фамилией. И не только ему, но и мне, так как и я отношу себя к той же, что и он, категории думающих люмпинов. Из тех, у которых, по выражению Платонова, без истины тело слабнет, и без нее же, тоже его выражение, стыдно жить. И подобно Вощеву же, желающему разрешить вопрос, полезен ли он в мире или все без него благополучно обойдется. Вот и Вощев в ответ на вопрос неназванного строителя котлована, ради чего же ты думаешь, себя мучаешь, приходит к следующему выводу. Цитата. «Без думы люди действуют бессмысленно, поэтому живут благодаря одному рождению». Конец цитаты. Подобно хочется добавить собаке, которая в одном из фрагментов повести откуда-то издали слабым голосом сомнения сообщает и о себе, и о своем восприятии мира. И мы по этой причине, вместе с услышавшим ее Вощевым, не видя ее и даже не будучи уверены, в ее существовании, осознаем благодаря этому высказанному издалека сомнению с ней родство. Как и с людьми, роющими котлован, в числе которых скоро оказывается Вощев, который, цитата, «согласен был и не иметь смысла существования, но желал хотя бы наблюдать его в веществе тела другого, ближнего человека, и чтобы находиться вблизи того человека, мог пожертвовать на труд все свое слабое тело, истомленная мыслью и бессмысленностью». Конец цитаты. Беда в том, что случайно обретенные товарищи отнюдь не согласны разделить его порыв. Трудятся-то они пускай и с желанием, но ведь, цитата, «отдельно от природы, в тесовом бреду лесов». Поэтому, наверное, никто не видел снов и не разговаривал с воспоминаниями. Каждый существовал без всякого излишка жизни. Оставалось живым только сердце, берегущее человека. Посему и сомнителен результат их труда. Дом человек построит, а сам расстроится, согласно очередной рефлексогеме Вощева. Контраст с изначальным состоянием природы отмечает также и Ремарка. Далее цитата. «Какой-то человек вошел на пустырь с косой в руке и начал сечь травяные рощи, росшие здесь испокон века, отчего яснее чувствовалась общая грусть жизни и тоска тщетности». Конец цитаты. Тех чувств, от которых другой герой повести, Чиклин, в молодости, цитата, «тоскуя по ночам, выходил на базарную площадь и опрокидывал торговые будки, или вовсе уносил их куда-нибудь прочь, за что томился в тюрьме и пел оттуда песни». Конец цитаты. Энтузиазм при рытье котлована испытывают немногие. Остальные прагматичны. Воодушевление, вопреки утверждению Сафронова, что, цитата, «пролетариат живет для энтузиазма труда, отсутствует напрочь». Снова цитата. «Новые землекопы постепенно обжились и привыкли работать. Каждый из них придумал себе идею будущего спасения отсюда. Один желал нарастить стаж и уйти учиться. Другой ожидал момента для переквалификации. Третий же предпочитал пройти в партию и скрыться в руководящем аппарате. И каждый с усердием рыл землю, постоянно помня эту свою идею спасения. А сам зодчий, инженер Прушевский, придумавший всеобщий дом, под который и роется фундамент, цитата, «хотел, не сознавая, чтобы вечно строящийся и недостроенный мир был похож на его разрушенную жизнь». Конец цитаты. Затем к строительству вообще теряется всякий интерес. Оно продолжается лишь по инерции, что не может почувствовать Вощев, который, цитата, «как и раньше, не чувствовал истины жизни, но смирился от истощения тяжелым грунтом и только собирал в выходные дни всякую несчастную мелочь природы, как документы бесплановаго создания мира, как факты меланхолии любого живущего дыхания». Конец цитаты. То есть, если вдуматься, предавался на этой почве своеобразным религиозным размышлениям. Непосредственно религиозная тема впервые возникает в эпизоде смерти женщины из бывших, которую Чиклин, ищущий важный для него и никак не испаряющийся из памяти факт утраченного времени, находит в одном из подвалов заброшенного кафельного завода, где он некогда работал и где теперь... Цитата. «Воздух ветхости и прощальной памяти стоял над постаревшими яблоневыми садами». Конец цитаты. Этот подвал выступает в роли чистилища души почти мертвой женщины, готовящейся уйти в окончательную смерть, в ад. Так воспринимает свое положение она сама. «Я буду всегда теперь одна». Или же в вечную жизнь, что более вероятно. Описываемое далее являет собой картину не светлого преображения, да и откуда ему взяться. Фраза Чиклина «пусть хранят ее здесь разные мертвые предметы» это подтверждает, а ранящего душу срама. Далее текст Платонова. «Она лежала сейчас навзничь, так ее повернул Чиклин для своего поцелуя. Веревочка через темя и подбородок держала ее уста сомкнутыми. Длинные обнаженные ноги были покрыты густым пухом, почти шерстью, выросшей от болезни и бесприютности. Какая-то древняя ожившая сила превращала мертвую еще при жизни в обрастающее шкурой животное». Конец цитаты. Отметим, что упомянутая сила здесь точно не определена. Не будет она впрямую названа и дальше. Зато зарифмуется далее с весьма впечатляющим образом медведя-молотобойца, полагающего, что если нет кулачества, читай людей, так медведь есть один на свете. И должно быть от этого осознания воющего, текст Платонова, печально вглушь почвы, не соображая своего голоса. Теперь же при умирающей присутствует ребенок, с которым вроде должна связаться передаваемая по эстафете жизнь. Однако не связывается, хотя поначалу к этому есть совершенно определенные предпосылки. Оставшуюся после умершей сиротой девочку один из героев на руках уносит в барак, к великой радости его жителей. Хотя радоваться в сущности нечему. Девочка Настя, воспринятая всеми как элемент будущего, соответствует этому будущему до такой степени, что впору бы содрогнуться или завыть, подобно медведю. Равнодушным к девочке остается один возчик, по-прежнему изолирующийся внутри своей мысли, которым все больше овладевает желание воспринимать мир в рамках некой механистической догмы. Пока жители барака томятся желанием, далее текст Платонова, взять ребенка в руки и помять в своих объятиях, возчик стоял слабым и безрадостным, механически наблюдая даль. Он по-прежнему не знал, есть ли что особенное в общем существовании. Ему никто не мог прочесть на память всемирного устава. События же на поверхности земли его не прельщали. Отдалившись несколько, возчик тихим шагом скрылся в поле и там прилег полежать, невидимый никем, довольный, что он больше не участник безумных обстоятельств. Конец цитаты. После этого он уходит в деревню, откуда позже приезжает на подводе за гробами для убитых там крестьянами Козлова и Сафронова, чему он, очевидно, был свидетелем, служа тем самым посредником в переходе от абсурда жизни городской к сельской. Вместе с ним за подводой уходит туда же Чиклин. Начинается сельская часть сюжета, еще более фантасмагорическая, чем городская. Главное настроение крестьянской части повести – подспудная тревога вследствие ожидания грядущего. Да нет, подступившего вплотную опустошения. А вслед за этим и разрушение некогда цельного уклада. Далее текст Платонова. «Люди не желали быть внутри изб. Там на них нападали думы и настроения. Они ходили по открытым местам деревни и старались постоянно видеть друг друга. Кроме того, они чутко слушали, не раздастся ли издали какого-либо звука, чтобы услышать утешение в таком трудном пространстве. Разлитую по селу тревогу ощущает и чуткий возчик, который, цитата, «шел на ночлег рядом с Чиклиным и беспокоился, что тот сейчас ляжет и заснет, а он будет один смотреть глазами во мрак над колхозом». Далее следующий примечательный диалог. «Ты сегодня, Чиклин, не спи, а то я чего-то боюсь». «Не бойся, ты скажи, кто тебе страшен, я его убью». «Мне страшна сердечная озабоченность, товарищ Чиклин. Я и сам не знаю, что. Мне все кажется, что вдалеке есть что-то особенное или роскошный, несбыточный предмет. И я печально живу. А мы его добудем. Когда, товарищ Чиклин? А ты считаешь, что уж добыли? Видишь, нам все теперь стало ничто». Еще далее тревога находит видимые формы подтверждения. А упомянутое «ничто» Чиклин не без успеха внедряет в и так уже затронутую распадом сельскую жизнь. И оказывается, что два мира душевных сирот, городской и сельской, хотя вроде бы между собой никак не совместимы, но первый, тем не менее, без особого труда вписывается во второй. Первый, с кем знакомится здесь Чиклин, некий сельский активист, отправляющий его сторожить трупы за жестокость убитых сельчанами Козлова и Сафронова, что он и делает, расположившись спать между ними на столе. Ночной, а затем и утренний разговор с трупами Чиклина и его обещание продолжить их дело задает тон происходящему далее фантасмагорическому превращению недавно еще относительной живой жизни в мертвую, представленную в нескольких вариантах. Началом служит убийство Чиклина, первого попавшегося под руку мужика, а затем водворение его на тот же стол к мертвецам, на то самое место, где провел ночь он сам. Далее омертвение все более распространяется по деревне. И что интересно, оно сопровождается все более возрастающим бессмысленным движением. Активист организовывает движение сельчан неизвестно зачем, куда и с какой целью. Неизвестно куда уплывают посаженные на плоты кулаки. И все это при абсолютном невосприятии одного человека другим. Существует, конечно, общественный объединительный инстинкт, однако же он более и с гораздо большей силой эффекта присущ животным, чем людям, и Платонов не забывает это отметить. Дальше его текст. «С правой стороны улицы без труда человека открылись одни ворота, и через них стали выходить спокойные лошади. Ровным шагом, не опуская голов к растущей пище на земле, лошади сплоченной массой миновали улицу и спустились во враг, в котором содержалась вода. Напившись в норму, лошади вошли в воду и постояли в ней некоторое время для своей чистоты, а затем выбрались на береговую сушь и тронулись обратно, не теряя строя и сплочения между собой. Но у первых же дворов лошади разбрелись. Одна остановилась у соломенной крыши и начала дергать солому из нее. Другая, нагнувшись, подбирала в пасть пучки тощего сена. Более же угрюмые лошади вошли на усадьбы и там взяли на знакомых родных местах по снопу и вынесли его на улицу. Каждое животное взяло посильную долю пищи и бережно несло ее в направлении тех ворот, откуда вышли до того все лошади. Прежде пришедшие лошади остановились у общих ворот и подождали всю остальную конскую массу. А уж когда все совместно собрались, то передняя лошадь толкнула головой ворота нараспашку, и весь конский строй ушел с кормом на двор. На дворе лошади открыли рты, пища упала из них в одну среднюю кучу, и тогда обобществленный скот стал вокруг и начал медленно есть, организованно смирившись без заботы человека. Лошади уподоблены людям, люди – лошадям. Может быть, потому, что, цитата, «один споручный актива научил их, что души в них нет, а есть одно имущественное настроение, и они теперь вовсе не знали, как им станется, раз не будет имущества». Конец цитаты. Но и те, и другие представляют инстинктивно двигающуюся массу. Притом сознательность лошадей превышает, пожалуй, сознательность людей. И этот факт не проходит мимо внимания Вощева. Цитата. «Вощев в испуге глядел на животных через скважину ворот. Его удивляло душевное спокойствие жующего скота, будто все лошади с точностью убедились в колхозном смысле жизни, а он один живет и мучается хуже лошади». Хотя, между прочим, из-за отсутствия смысла жизни страдает не он один. Именно в крестьянской среде, в отличие от рабочих, у него немало единомышленников. Одна за другой проходит череда сюрреалистических эпизодов, долженствующих отразить абсурд происходящего. Мужик, утративший пространственные координаты и находящийся между землей и небом вследствие изъятия лошади для общественных нужд и потери от этого души, немедленная реакция Чиклина, у него душа лошадь. Это явный посыл к предыдущему эпизоду с самоорганизовавшимися лошадьми. Другой мужик, желающий остановить внутреннее биение жизни посредством лежания в гробу, но не могущий достичь желаемого результата ввиду привязанности к жизни. Священник, стриженный под девушку и курящий на ступенях амвона, желающий вступить в кружок безбожников и для этого доносящий активисту на посещающих храм прихожан и притом признающийся Чиклину. «Я не чувствую больше прелести творения». «Я остался без Бога», с неожиданным, чисто платоновским прибавлением, а Бог без человека. И еще более неожиданное, противоречащее этому признанию заключительное действие. Сказав последние слова, поп склонился на землю и стал молиться своему ангелу-хранителю, касаясь пола, стриженной под фокстрот головой. Это единственное осмысленное движение, предавшего свою веру и пытающемуся приспособиться к правилам обезумевшего человеческого общежития священнослужителя, внушает некоторую надежду, что не все уж так безнадежно в этом мире.
Ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва губернием?